Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и цитата свободы. Как обычно, я помогаю вам преодолеть зависимость от социальных сетей. Из этого подкаста вы узнаете, что говорят и пишут об актуальных событиях в Фейсбуке, Ютубе, Твиттере и Телеграме. В этом выпуске речь пойдет о прямой линии Владимира Путина и программной статье Сергея Лаврова. В среду 30 июня Путин уже в 18-й раз провел телемарафон, в котором он отвечает на заранее заготовленные вопросы граждан. В прошлом году прямая линия Путина была отменена из-за пандемии коронавируса. Сейчас эпидемиологическая ситуация в России снова грозит выйти из-под контроля. Поэтому начал президент с темы, которая действительно волнует народ больше всего – прививок от коронавируса. Процент россиян, не желающих прививаться, настолько высок и доверие к вакцинам настолько подорвано, что Путину приходится брать на себя просветительскую работу, пишет бывший депутат Госдумы Борис Надеждин.
Путин честно отработал лектором общества знания о прививках. Пришлось лично закрывать провал пропаганды. Посмотрим, поверят ли студенты лектору.
Заодно Путин наконец-то ответил на вопрос, чем вакцинировался он сам. По его словам, это был спутник ВИ. Но при этом президент оговорился и сначала сказал, что привился вектором, что некоторым комментаторам показалось подозрительным.
Когда я делал это, в феврале, что ли, было, у нас в гражданском обороте были две, по сути, Эпивак Корона Новосибирского центра «Вектор» и «Спутник ВИ», как известно. Они обе хорошие. Обе, только появилась там третья еще, но фактически в гражданском обороте еще не было. Ну, конечно, я мог сделать любую из них, но, как вы знаете, как не покажется странным, особенно я с врачами это даже не советовался. Я смотрел вот как бы и по своим знакомым, кто чего там делает. Они, повторяю, обе хорошие, современные. Вот векторовская вакцина, она вообще такая синтетическая, как говорят, она продвинутая. Но, как мне показалось, по своим знакомым, может быть, это лишнее, но тем не менее, расскажу, чем я руководствовался. Все-таки действует она поменьше по времени. Хотя у нее свои преимущества. После нее вообще никаких побочных явлений, в том числе даже и подъема температуры. Нет никаких других побочных факторов. Но я все-таки исходил из того, что мне нужно быть защищенным как можно дольше. И принял для себя решение привиться вектором. Привиться спутником ВИ. Тем более, что вооруженные силы у нас прививаются спутником ВИ, а я все-таки верховный главнокомандующий.
Мало того, что Путин не советовался с врачами, он еще и упомянул AstraZeneca и Pfizer как вакцины с якобы трагичными последствиями, хотя критика западных вакцин неизбежно подрывает доверие и к отечественным разработкам. Таким образом, несмотря на то, что Путин много раз повторил тезис о необходимости и безопасности прививок, ему снова удалось всех запутать и подлить немного воды на мельницу антипрививочников, отмечает Сергей Удальцов.
Путин так и не снял противоречия по самому злободневному вопросу – вакцинации от коронавируса. Вроде бы добровольная, но может быть и обязательная. Никаких ответов по поводу бесплатного страхования возможных рисков для здоровья граждан от последствий вакцинирования, а также предложений насчет дополнительного стимулирования населения к вакцинации вместо принуждения не прозвучало. Это значит, что напряжение в обществе по вопросу вакцинации будет сохраняться.
Иначе и быть не могло. Путину нужно беречь свой ценный рейтинг, поэтому он никогда не позволяет себе публично высказываться в поддержку непопулярных мер, отмечает бывший депутат Госдумы Илья Пономарев в стриме Марка Фейгина на YouTube-канале «Фейгин Лайв».
Он понимает, что решение про обязательность, оно непопулярно, в то же самое время он знает, что оно необходимо для того, чтобы люди вакцинировались. А то, что вакцинироваться надо, на мой взгляд, это совершенно очевидно, потому что никаким другим способом это не сделать. И на самом деле там социологические опросы просто показывают, что наш народ, опять-таки глубинный русский народ, он к этому так и относится, что если это обязательно, тогда, значит, будем вакцинироваться, значит, это серьезно. А если это не обязательно, то мы не будем вакцинироваться, потому что, значит, нас просто разводят как лохов. Это просто показывают там социологические исследования, которые на тему всей этой вакцинации. Мы, собственно, это и видим, как только просто даже начались разговоры про обязательную вакцинацию, просто начались, как резко выросли очереди на прививочных пунктах. Они просто выросли там в несколько раз. То есть они впервые появились в полноценной очереди. Да? И это как раз и говорит, что люди это слышат. В то же самое время он не хочет ассоциироваться ни с какими неприятными решениями. Он хочет их скидывать на глав субъектов. Это его стандартная тактика на протяжении абсолютно всего его правления. То есть все, что хорошее, это идет от Кремля, а все говно, это значит там либо на местах бояре, чего-то не додумали, либо в правительстве прошляпили, либо еще что-то. Ну, там, в крайнем случае, кого-то перетасуем на местах, но, тем не менее, царь хороший. Ну, и он, собственно, это показывает. Все эти прямые линии же, они нужны ровно для этого.
То, что на кремлевских чиновников требования об обязательной вакцинации не распространяются, тоже не вселяет доверия к этой процедуре, отмечает Иван Филиппов.
Абсолютные чудеса смысловой эквилибристики. Путин говорит, что не поддерживает обязательную вакцинацию. При этом для части населения во многих регионах она уже введена. Как же так вышло? Просто Песков же нам объяснил, что требование обязательно вакцинироваться – это совсем не обязательная вакцинация. Вакцинация вся абсолютно добровольная, но если вы хотите работать там, где это касается людей, извольте привиться, пояснил Песков в интервью телеканалу «Россия-24». Абсолютная кремлевская классика. Путин для холопов вслух говорит, что никакой обязательной вакцинации, а плохие бояре затем устраивают эту самую вакцинацию, которая, правда, не принудительная, а добровольная. И эти люди потом удивляются, что мало народу прививается.
После медицинской темы Путин переключился на Украину. Ведущие зачитали ему вопрос, почему Украина не вошла в список недружественных России стран. На это Путин ответил, что не считает украинцев недружественными и вообще уверен, что они с русскими один народ. В подтверждение своего тезиса Путин почему-то привел в пример Израиль и помянул недобрым словом Польшу, которая давно вносит раскол в российско-украинские отношения.
Я уже много раз говорил об этом и могу повторить еще раз. Я считаю, что вообще украинцы и русские – это вообще один народ. Вот смотрите, евреи в Израиль приезжают из Африки, из Европы, из других стран мира. Вот из Африки вообще черненькие приезжают. Из Европы приезжают, говорят на идише, а не на иврите. Вроде и не похожи друг на друга, а все равно еврейский народ дорожит своим единством. Русский народ всегда старается растащить и раздробить. Это со средних веков еще, с Речи Посполитой, потому что сама Польша хотела стать великой державой, поэтому старалась раздробить всех, кто вокруг.
Слово «черненький» заставило многих поморщиться и стало поводом для издевательских комментов. Дмитрий Шабельников.
«Ты полюби их черненькими, а беленькими их всяк полюбит». В.В. Путин о пропавшем колене русском.
Но и общий смысл путинской тирады тоже заставил многих недоуменно качать головой. Александр Головач.
Путин, несмотря на аннексию Крыма и развязанную им войну на Донбассе, не считает украинский народ недружественным. Но до чего же он великодушный и милый?
Идея русско-украинского братства не более чем советский миф. Такое мнение высказал на своем YouTube-канале украинский комментатор Иван Яковина.
Путин ударился в историю. Он начал говорить о том, что украинцы и русские – это один народ, что не является правдой. Украинцы и русские даже не братские народы, с моей точки зрения. Никогда они особо не дружили, никакой любви особо между русскими и украинцами не было. Это миф, советский миф. А украинцы и русские очень даже как-то так сталкивались постоянно в не очень хороших разного рода исторических событиях и декорациях. Поэтому говорить о том, что русские и украинцы – один народ, или братский народ – это совсем неправильно. Но Путин вот так говорит, и тут Путин, знаете, даже сказал такую сакраментальную фразу, что никто, говорит, не понимает этого. Но я всем объясню, и Путин сказал, что отдельно сядет и напишет статью о происхождении украинского народа. Я примерно так себе представляю, что это будет за статья. Конечно, будет очень забавно ее почитать. Жду не дождусь, когда он ее выпустит. А вообще Путин в последнее время что-то ударился в исторические какие-то экзерсисы. Он все время просто пишет псевдоисторические статьи на самые разные темы. В этих статьях, как правило, какие-то абсолютно дикие теории выдвигаются, которые полностью опровергнуты всем миром, но вот Путину они почему-то нравятся.
Все это выглядит довольно безнадежно, считает Глеб Морев.
Ведь ясно, что с точки зрения дипломатии, во всех смыслах, идея о том, что русские и украинцы – это один народ, должна быть давно похоронена. Это ведет исключительно к обострению противоречий. Но Путин, как заведенный, продолжает повторять этот, в общем, экстремистский тезис. Это значит глубоко личное, засевшее в голове, откуда никакая политтехнология не может это выковырять. Таким образом, вся ситуация есть заложничество у советской ментальности и разрешится только после смены последнего поколения умственно сформированного в СССР. Это, видимо, сегодняшние 60-летние.
Дальше прямая линия вошла в привычное русло. Президенту начали звонить с вопросами о подорожании продуктов и услуг ЖКХ. Путин обещал поразбираться. Эту часть пародирует Максим Дбар.
Владимир Владимирович, почему бананы из Эквадора дешевле нашей морковки? Мировые индексы на продукты находятся на максимальном уровне. Западные страны напечатали много необеспеченных денег в рамках антиковидных мер. Так почему все-таки бананы из Южной Америки дешевле нашей морковки? Я же говорю, Польша с XVI века вынашивает агрессивные планы.
Вопросы телезрителей обнажили огромное количество нерешенных проблем – от невозможности подключить газ до вездесущего телефонного мошенничества. Год за годом россияне жалуются на разбитые дороги, разваливающиеся здания и отсутствие бытовых удобств. И такое ощущение, что за 21 год правления Путина почти никаких изменений к лучшему в России не произошло, отмечает в стриме на своем канале Евгения Альбац.
Через это обращение, через это общение Путина с народом и через обращение к нему российского народа, на госэкраны прорвалась нищая, совершенно измученная и с полностью развалившейся инфраструктурой страна. В этой стране люди жалуются президенту, что им не на что кормить детей, что их обкрадывают местные и неместные власти, что за проводку газа в стране, где госмонополия «Газпром», и многомиллионно-долларовые зарплаты менеджера, что за проводку газа, за ответвление от трубы, надо заплатить деньги, которые в 10 и больше раз превышают их ежемесячный доход, где бизнесмены сегодня в 21 веке в развитой постиндустриальной державе предлагают кредит взять под 18% годовых, и где, как сказала одна из ведущих, цитата, очень много жалоб на аварийное состояние школ жалуются практически по всей стране. Что называется, не прошло и 21 года с прихода Владимира Путина к власти.
Кроме всего прочего, прямую линию преследовали технические проблемы. Видеозвонки то и дело приходилось обрывать из-за пропадающего звука. Ведущие объяснили это хакерской атакой на центр обработки звонков, но этому, кажется, не поверил даже Путин. Вместе с ведущими президент пытался подсказывать зрителям, что им делать, чтобы связь стала получше, и даже посоветовал одному звонившему выключить телевизор, но это не помогло. Татьяна Становая.
Бесконечные проблемы со связью очень символичны. Трудно сказать, кто виноват, но это создает сильное впечатление беспомощности власти и Путина лично.
Глеб Павловский.
Не могли бы вы выключить телевизор, чтобы мы вас лучше слышали? Хороший лозунг момента.
Вопросов для этой прямой линии прислали рекордное количество, и это косвенно свидетельствует о дальнейшем распаде системы управления в стране, отмечает в колонке для «Репаблик» Федор Крашенинников.
Прямые линии задуманы для того, чтобы президент выглядел успешным и популярным политическим лидером глобального масштаба, который рассказывает восхищенным гражданам о своих успехах в геополитике, принимает благодарности и между делом устраняет всяческие перегибы на местах, дарит щеночков, строит детские площадки и помогает одиноким старикам газифицировать свои избушки. Однако со временем жанр стал вырождаться. Самой популярной и востребованной частью публичных выступлений президента стала именно их социально благотворительная часть, а разговоры о геополитике интересуют граждан России все меньше, особенно в этом году. Растущий же объем просьб населения демонстрирует не столько безграничную веру людей в Путина, сколько их полное неверие в то, что власть может решить их проблемы на каком-то другом уровне. Это как лотерея. Не факт, что все покупающие билеты люди убеждены в честности лотереи и своих больших шансов в ней выиграть. Скорее, ими движет отчаяние и надежда на то, что теоретически все-таки может вдруг повезти.
Итог подводит твиттер «Тетя Роза».
Прямая линия Путина – это когда россияне обращаются с просьбами решить проблему к тому, кто им их создает.
Вы слушаете подкаст «Цитата свободы» с Аллой Пономаревой. Тема этого выпуска – прямая линия президента Путина и статья министра иностранных дел Лаврова. Продолжим через полминуты. Не переключайтесь.
Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Это Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я продолжаю знакомить вас с актуальными дискуссиями из соцсетей. Глава МИД Сергей Лавров, который недавно вошел в предвыборную пятерку «Единой России», написал программную статью под названием «О праве, правах и правилах». Она вышла на сайте Министерства иностранных дел, а также в «Коммерсанте» и журнале «Россия в глобальной политике». Вот как звучат основные тезисы этой статьи в изложении политолога Федора Крашенинникова.
Краткое содержание дремучей статьи Лаврова прямолинейно и уныло. Первое. Все неправильно понимают. Одни мы все правильно понимаем. Второе. Все неправильно делают, а мы все правильно делаем. Третье. Мы всегда правы, а все остальные всегда неправы. Четвертое. Мы одни против целого мира, жмемся к Китаю, но при этом в изоляции, конечно же, Запад. Срамота.
С одной стороны, российские политики пишут подобные статьи достаточно часто. С другой, именно от Сергея Лаврова. Многие ждали этого в последнюю очередь. Почему, поясняет издатель «Медиазоны» Сергей Смирнов.
Очень показательно, как Лавров превратился из дипломата и современного человека в автора колонки в стиле газеты «Завтра» 1997 года. Абсолютно уверен, она бы там смотрелась вполне органично. И это, конечно, большая победа Проханова, надо признать. Другой вопрос, как получилось, что человек с вполне современными взглядами, дипломат, который еще 10 лет назад грозился уйти в отставку из-за новой антизападной риторики, теперь такой? Вынужден или всегда был таким? А может быть, за 10 лет произошли реальные изменения внутри, и он правда так теперь считает? Прямо интересно. Завораживающий процесс, ничего не скажешь.
Вероятнее всего, Сергей Лавров ничего из этого не писал. Из этой статьи торчат уши другого знаменитого писателя статей. Такое мнение высказывает Константин Эггерт на телеканале «Дождь».
Это программная статья Путина, очередная, надо понимать одну вещь. Министерство иностранных дел России не играет никакой самостоятельной роли во внешнеполитических решениях, а многочисленные ссылки на высказывания президента в этой статье напоминает мне мою, так сказать, молодость, когда я должен был в каждую курсовую работу вставлять ссылки на классиков марксизма-ленинизма. Что же касается этой статьи, ничего нового в ней нет. Это стандартный набор претензий к Западу. Применение слова «тоталитаризм» меня реально покоробило. То есть, если вы сравниваете с происходящей, там, политику Запада, к ней можно как угодно относиться, разумеется, с газовыми печами Аушвица, игаркой и полями смерти в Камбодже, то это либо отсутствие вкуса, либо это просто безнравственность. Вся эта статья – это отчаянный крик. Не о помощи, конечно, помогать прямую сегодня некому практически. Отчаянный крик возмущения тем, что на самом деле, по сути, ничего пока что принципиально не изменилось в отношениях России и Запада после, на мой взгляд, ошибочного с точки зрения президента Байдена саммита в Женеве. И, конечно же, эта статья, это, я не знаю, когда ее готовили, долго ли ее готовили к публикации, но после того, как Польша и страны Балтии отвергли франко-германскую идею саммита с Путиным, вот здесь явный гнев виден у Сергея Викторовича. Он там не раз переходит на критику в адрес стран Балтии.
Абзац про тоталитаризм заинтересовал многих комментаторов. Сергей Лавров пишет, что Запад, цитата, «насаждает тоталитаризм в мировых делах, занимает имперскую, неоколониальную позицию по отношению к другим странам. У себя дома внедряйте нужную мне модель демократии, а во внешних делах о демократии не беспокойтесь, мы все решаем сами, ведите себя смирно, а то накажем». Конец цитаты. Комментирует это высказывание доктор исторических наук Сергей Абашин.
Интересно, что Лавров активно использует антиколониальную риторику. Там у него и коллективный исторический Запад, который доминировал 500 лет над всеми, и свои тысячелетние цивилизации у России и Китая, у которых свои традиции, свои ценности, свой образ жизни. Даже слово «неоколониализм» вспоминает. Все было бы верно, если бы в качестве жертв колониализма рассматривались бывшие реальные колонии. Но ведь смысл заявления Лаврова не про защиту слабых и подчиненных, а про то, что Россия и Китай, их силовые и финансовые элиты, должны в этой неоколониализме колониальной системе получить свои собственные колонии. Справедливость, по его логике, не в том, чтобы вообще избавиться от колониализма, а в том, чтобы признать кремлевскую долю колониальной добычи. Свои традиции, ценности, образ жизни – это эвфемизм собственной колониальной истории, подчинения и угнетения, который нынешний Кремль хотел бы сделать своим легитимным и всеми признанным правом.
Многих смутил отрывок, в котором глава МИД увлекся игрой слов с далеко идущими выводами. Это слишком похоже на народную этимологию в духе Михаила Задорнова, отмечает на своем YouTube-канале журналист Майкл Наки.
Но это не самое плохое в статье, в том плане, что, ну, это давняя история, которую транслирует нынешняя российская вертикаль, что они бедные несчастные, все остальные козлы. Но там есть прям моменты, от которых становится не по себе. Например, там есть момент прям задорновщины в таком плохом смысле, я вам его процитирую. Кстати, интересная деталь. В русском языке право и правило – однокоренные слова. Для нас настоящее справедливое правило неотделимо от права. В западных языках иначе. В английском, например, право – law, а правило – rule. Чувствуете разницу? Rule – это больше не про право, в смысле общепризнанных законов, а про то, какие решения принимает тот, кто правит, управляет. Также отметим, что однокоренное слово «rule» – «ruler», одно из значений которого линейка. Получается, что своей концепцией правил Запад хочет бы всех выстроить по своей линейке, в свою шеренгу. Невероятная чушь. Вот это вот, знаете, анализ языка уровня комика Задорнова, ну, как бы без большого негатива, но помните, у него был период, когда он прям угорал по этому, типа, солнце, ра, что-то такое, русский язык самый древний в мире. И вот человек, который руководит международными отношениями в России, да, он вот в этой же какой-то странной парадигме мыслит похожести слов и что они, получается, из этой самой похожести.
И, конечно, нельзя не процитировать самый ударный отрывок. Вот он. В школах ряда западных стран детей в рамках учебных программ убеждают, что Иисус Христос был бисексуалом. Попытки вменяемых политиков оградить детей от агрессивной пропаганды ЛГБТ наталкиваются на воинственные протесты в просвещенной Европе, написал Сергей Лавров и, конечно, очень порадовал этим комментаторов. Александр Плющев.
Да-да, стенания про то, как обижают Иисуса, особенно смешно слышать от члена КПСС 72-го года.
Михаил Виноградов.
Сергей Лавров возмущен попытками неких западных школ рассказывать ученикам, что Христос был бисексуалом. Самого Лаврова в школе учили, что Христа и вовсе не было, и ничего, вышел в люди, министром стал.
Павел Чиков.
А Сергей Лавров так хорошо программу школ западных стран знает, потому что там его внуки учатся.
На самом деле, конечно, ничему такому в западных школах не учат. Поэтому многие журналисты сразу бросились искать, откуда вообще растут ноги у этого странного утверждения. Журналисты издания It's My Media считают, что причиной стал популярный ролик в TikTok. В этом ролике женщина из Австралии записала на видео разговор своих детей об Иисусе. Комментирует блогер Александр Горбунов, он же Сталин ГУЛАГ.
Жанр роликов таков, что она просто включает камеру и слушает, что говорят дети. И вот она записала разговор двух подростков, обсуждающих между собой небинарного Иисуса-бисексуала. А почему они, собственно, сделали такой вывод? А потому что один из них заявил, что Иисус ходил в платье, и это не может не свидетельствовать о каких-то его интересных предпочтениях. А второй добавил, что Иисус любил всех людей, а раз любил всех людей, то уж точно не делал среди них различий по половой принадлежности. Причем в конце своего ролика Кэрол сама пытается разубедить детей и объяснить им, что на самом деле все это надо понимать не совсем так. Так вот, тот факт, что российский министр иностранных дел, как многие другие люди на ключевых позициях, строят свои умозаключения о мире на основании роликов из ТикТока, тот факт, что их помощники просто берут и натурально кормят свое начальство непонятным субстрактом, приносят в специальных папочках со словами: «Слушайте, господин министр, мы тут нашли ТикТок, не хотите ли по этому поводу написать огромную глубокомысленную статью и разгромить проклятый западный мир?» То, что абсолютно все у них основано на чтении мысли от каких-то поехавших основных военных, то, что они черпают информацию из глубин какого-то параллельного интернета и на основе этой информации делают выводы, если вначале это было банально смешно, то сейчас уже можно сказать, что это действительно страшно. Потому что, в конце концов, это люди, у которых есть ядерное оружие.
Возникают вопросы не только по поводу помощников, которые собирают информацию для российских чиновников, но и по поводу того, что вообще представляют собой те самые традиции, которые вроде как защищает современная российская власть. Дикий коктейль, которым россиян год за годом угощает пропаганда, пародирует Игорь Эйдман.
Путинский министр Лавров возмущается. В школах ряда западных стран детей в рамках учебных программ убеждают, что Иисус Христос был бисексуалом. Вот ведь врут гейропейцы. А в России все знают, что Христос придерживался традиционной сексуальной ориентации, создал крепкую многодетную семью, был русским патриотом и советским офицером, спас мир от фашизма и первым полетел в космос, вернул Крым в родную гавань и разбомбил исламистов Сирии. Защитил задницы россиян от происков США и ЛГБТ. Отец его был Иосиф Виссарионович, а фамилия его Путин. Христос Иосифович Путин смотрит на вас со всех телеикон страны.
Еще неизвестно, что сказали бы российские чиновники, если бы им довелось познакомиться с Иисусом Христом в реальной жизни, иронизирует соратник Алексея Навального Леонид Волков.
Хочется спросить, что бы сейчас Лавров подумал о длинноволосом 33-летнем мужчине, который ходит в платье, не имеет ни жены, ни детей, не выказывает какого-то интереса к женщинам, все время проводит в чисто мужской компании, а единственное упоминание о его сексуальности в публичных источниках – это поцелуй с другим мужчиной. Но в целом вся его статья – это не просто какой-то невероятный фейспалм, это такое подведение итоговой черты под 20 годами российской дипломатии при Путине. Со всеми разругались, все враги, никто нас не понимает, и вообще у них Иисус какой-то не такой. Мало кто нанес больше вреда имиджу России, чем гражданин Лавров и его ведомство. И нам это годами потом разгребать и разгребать.
Печально, конечно, что за все годы поисков особого пути российские идеологи так и не нашли более объединяющей общество идеи, чем пещерная гомофобия. В том, что статья Лаврова – товар сугубо для внутреннего потребления, уверен главный редактор сайта «Карнеги.ру» Александр Баунов. Своими мыслями он делится в передаче «Особое мнение» на «Эхе Москвы».
Я совершенно не рад, что это у нас в публичной дипломатии происходит. В приватной дипломатии, я вас уверяю, когда Лавров сидит с глаз на глаз с министром иностранных дел любой другой страны, он такую ерунду не обсуждает. Это в рамках как раз формирования той самой загадочной России будущего, которая не либеральный Запад, а что, непонятно. Вот надо придумать, что она такое, что отличает ее столь принципиально от либерального Запада. И знаете, года с 12-го уже 8 лет мучаются и ничего, кроме гейбраков, придумать не могут. Вот нет никакой повестки. Видите, вот даже вы сами сказали, у нас все равно и партии есть, и выборы есть, и президентские, и парламентские, и судебную систему приходится держать все равно отдельно, и пытки все равно запрещать, и даже смертную казнь, хотя идеи популярные в народе, да, все равно ввести не могут. Ну, как бы на что опереться, чтобы не быть как Запад?
И действительно, судя по тому, с какими жалобами звонит народ Путину на прямую линию, страшилки в виде бисексуального Христа «Единой России» особо не помогут, отмечает политолог Аббас Галямов.
Вряд ли единороссы собираются выиграть кампанию с помощью тех идеологем, которые предъявил сегодня Лавров. Мода на прочитанное сегодня министром заклинание уже прошла. Половина избирателей отреагирует на них равнодушно, а другая половина с раздражением. Опять, мол, 25. Думаю, что истинный адресат колонки Лаврова не электорат, а Путин. Министра тревожит собственное будущее, вот он и хочет напомнить президенту, какой он хороший. Чтоб тот либо министром его оставил, либо уж если надумает его в Думу сослать, так тогда спикером.
Забавно, конечно, что российская верхушка так увлеклась писанием статьи. Такое ощущение, что это должно заменить гражданам независимую журналистику, которую из России последовательно выдавливают. Незачем читать расследование про главу МВД Колокольцева в издании «Проект». Почитайте лучше Лаврова про ужасный Запад или Путина про братские народы, если он когда-нибудь соберется эту статью написать. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о том, чем в последние дни живут соцсети. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в Ютьюбе. Подписывайтесь в ваших любимых подкаст-приложениях и советуйте друзьям делать то же самое. До скорой встречи.
Студия подкастов «Радио Свобода».